Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо, что вы приходите. Солнце, море. Очень хочется побыть там, но вы преодолеваете определенные искушения и приходите на работу с сознанием. Бесконечная благодарность моя вам. Спасибо большое. Я очень рад видеть вас в это утро. Господь дает еще один день нам для внутренней работы. Хотел спросить, как вы себя чувствуете, как проходят наши занятия, что происходит с вами. Буквально один-два человека, может быть, три человека, кто как хочет. Если возможно, сказать несколько слов о своем самочувствии. Как вас зовут? Ирина. Сейчас. Ирина, да.
Я с сыном Михаилом. И он сказал, что наконец-то расслабился, можно почувствовать себя здесь спокойно. Ему 11 лет. Ага. Он сказал, можно не бояться маньяков. Ходить спокойно и не бояться. Оказывается, у него тяжелая жизнь. Все время переживает, а тут наконец отдохнул.
Я понял. Спасибо большое. Угу.
Прошло 3 дня, такое ощущение, что 3 недели. Столько знакомств, ощущений, впечатлений. Просто прекрасно все проходит.
Здорово. Спасибо. Что-то еще расскажет, как вы, что с вами происходит. Может быть, что-то на наших лекциях происходит важное. Хорошо. Спасибо вам большое за те слова, которые вы говорите. Сегодня тема очень важная. Не так много говорится о ней. И за 1,5 часа объять эту тему тоже очень сложно. Поэтому мы будем с вами говорить смыслами. А хотел спросить, а где доска наша? Ребята, наверное, нам помогут доску принести в свое нужное время. Сейчас она не очень нужна будет, но через 1,5 часа понадобится. Хорошо. С чего мы начнем? Мы начинаем всегда наши лекции с каких-то маяков. Вы не против? Сегодня я выбрал главу из книги митрополита Сурожского Антония. «Человек перед Богом», его книга, и где он говорит о смирении, об истинном смирении и ложном смирении. Буквально несколько зарисовок. Возможно, такие ключевые вещи нужны, чтобы потом в течение дня, месяца, многих лет на это опираться. Ибо когда мы наводим порядок в своем сознании, меняется наша жизнь. Почему я это говорю? Судьба – это следствие убеждений, с которыми живет человек. Если мы хотим изменить свою судьбу, если мы хотим изменить свою жизнь, нам надо с этой секунды оставить всех в покое и менять свои убеждения. Измененные убеждения, то есть тонкий план, изменит внешнюю реальность. По-другому не происходит. Это закон человеческих отношений. Поэтому мы и вкладываемся в самое дорогое. Во что? В мышление. Мы вкладываемся в сознание, ибо измененное мышление, измененная жизнь, другого не предусмотрено. Антонио Сурожский пишет, ложное смирение – одна из самых разрушительных вещей. Ведет к отрицанию в себе того добра, которое есть. И это просто несправедливо по отношению к Господу. Господь нам дает и ум, и сердце, и волю добрую, и обстоятельства, где мы можем вырасти, и людей, которым можем сделать добро. И надо делать его с сознанием, что это добро – но что это не наше, а Божье, что это нам дано для добрых дел. По-настоящему гордый человек – это человек, который не признает над собой ни Божьего, ни человеческого суда, который сам себе закон. В семейных отношениях, в отношениях с детьми, на работе. В жизни Авы Дорофея есть рассказ, когда он посетил один монастырь, и ему рассказали об одном очень молодом человеке, молодом монахе, как образцы смирения. Он никогда не гневался, никогда не возмущался, никогда не возражал, когда его порочили и унижали. Дорофей, который был опытен в духовной жизни, не поверил. Он вызвал этого монаха и поинтересовался. А скажи, пожалуйста, каким это образом при всей твоей молодости ты достиг такого совершенства? Что когда тебя порочат, унижают, оскорбляют, ты никогда не возмущаешься. И этот молодой монах ответил, что мне возмущаться, когда какие-то псы на меня лают? Его духовное состояние и сознание было не смирением, не примиренностью, Оно было совершенной свободой от человеческого не только осуждения, но и просто суждения, мнения, что о нем говорили люди. Его не касалось. Он сам был себе судьей, он был мерилом всего для себя. И если исходить из этого, то, разумеется, Божий суд также сохраняется, отстраняется. Остается только собственный суд. И это состояние предельного, замкнутого одиночества. Это состояние, когда у человека больше нет ни Бога, и нет суда вне его самого. И дальше очень интересная мысль. Она очень короткая, но поражает. Смирение, если говорить на русском, о русском слове, начинается с момента, когда мы вступаем в состояние внутреннего мира. Мира с Богом, мира с совестью, мира с теми людьми, чей суд отображает Божий суд. Это примиренность. Одновременно это примиренность со всеми обстоятельствами жизни, состояние человека, который все, что не случается, принимает как от руки Божьей. И вот дальше удивительная вещь. Это не значит, что случившееся является положительной волей Бога. Но что бы ни случилось, человек видит свое место в этой ситуации как посланника Божьего. И удивительная метафора. Если взять землю как притчу, то вот она лежит безмолвная, вот она лежит под небом. Что она делает? Она безропотно принимает и дождь, и солнце, и семя. Она принимает и навоз, и все, что мы выкидываем из нашей жизни, она принимает. В нее врезается плуг и глубоко ее ранит. А она, земля, остается открыта, безмолвна, и принимает все, и из этого пытается произвести плод. По мысли некоторых писателей, смирение именно это именно состояние человеческой души, человеческой жизни, которая безмолвно, безропотно готова принять все, что будет дано. Но здесь окончание «поставить» означает какое-то бессмысленное смирение. И при этом всем пытается из этого всего произвести плод. А что это за плод? Это лучшие качества характера, которые мы осваиваем на протяжении всей жизни. Вот несколько моментов о истинном смирении. Итак, земля принимает на себя все безропотно, и острый плуг, и безжалостное солнце, и толще воды, но не ропщет, а пытается из всего этого произвести плод. Так и если мы смогли бы из всего, что нам дано, производить плод, тогда бы, наверное, мы бы думали о том, что это истинное смирение. Спасибо, друзья. Мы начинаем наш путь. И сегодня тема «Ключевые идеи воспитания мальчиков». И с чего мы начинаем эту тему? Вы помните, в какое непростое время мы начинаем эту тему? Мы говорили с вами о том, что средства массовой информации, образование сегодня транслируют такие идеи, чтобы мужской тип мышления стал зависимым, чтобы не было вот этого настоящего волеизъявления, чтобы не было вот этого мужского принципа, который несет в обществе ответственность и за все отвечает. Потому что если нет такого мужского принципа, мы говорили с вами, общество становится мягким, аморфным, и там можно делать все, что угодно. Тогда не будет защитников, не будет кормильцев, учителей, не будет продолжателей рода. И первое движение этому импульсу дает мать. Дает мама. Она носит в себе ребенка, и как только она понимает, что рождается мальчик, она должна правильно выстроить свое мышление в отношении того, кому предписано, за миллионы лет ничего не изменилось, предписано быть защитником, кормильцем, учителем и продолжателем рода. И если мальчик по разным причинам не сможет соединиться или увидеть эти архетипы, архетип – это устойчивый образ, который за миллионы лет не меняется, не сможет увидеть, кто такой защитник, кормилец, учитель и продолжатель рода, ему будет сложно идентифицироваться с мужским принципом. Ему будет сложно воспитывать в себе мужские качества, отвечать за других людей, уметь переносить невзгоды, заботиться о своей жене и решать задачи, которые ставит перед ним жизнь. Поэтому сегодня мы начинаем эту непростую тему в непростое время. с понимания мать-сын и какова задача матери по отношению к мальчику. Я уже говорил базовую формулу, базовую идею. У мальчика нет защиты от матери и никогда не будет. Это единственный человек в мире, который оказывает влияние на мальчика круглосуточно на протяжении всей жизни и неважно, сколько ему лет. Если у мальчика нет фильтра против материнского сознания, он ее сознание, то есть мышление по поводу его действий в этом мире, как она видит его, он впитывает некритично, он ничего не может ей противопоставить. Конечно, в 14-15 лет мальчик может проявить протестные реакции, повозмущаться, посоперничать с мамой. Но эти протестные реакции в тысячи раз меньше ее круглосуточного влияния, которое оказывается на протяжении жизни. Такая связь. Я изучаю эту тему достаточно долго и вижу, что в этом правиле вообще особо нет исключений. Мальчик ничего не может противопоставить сознанию матери. Это будет его отношением с жизнью. Отношением с жизнью. Поэтому есть два направления, или две молитвы, или две мантры, или два состояния сознания, как угодно, что вам больше нравится. Я родила сына, первое сознание, но воспитываю кого? Мужчину. Главная ключевая идея воспитания мальчика – как мне хотеть того, чего я должен. Вот на чем стоит воспитание мальчика. Как мне, мальчику, хотеть того, чего я должен. А должен мальчик рождается для самопожертвования и борьбы со своими недостатками. Зачем мальчику, мужчине, семья? Это постоянный вызов его комфорту и внутренней работе. Если он этого не понял, трудно удержать семью. Ибо ему неведано, что такое верность, щедрость, умение преодолевать сложности и решать задачи. Поэтому я родила сына, но воспитываю мужчину. И не только для себя, а еще для той женщины, которая в ближайшее время поможет моему сыну продолжить наш род. Если я буду видеть, что зло искушает моего сына, расшатывает его стержень, кормильца, защитника, учителя и продолжателя рода, я мудрым словом и делом укреплю его, чтобы в борьбе со своими слабостями он состоялся. Какое счастье, что я и мой муж смогли подарить миру еще одного защитника, кормильца, учителя, который в свое время подарит земле доброе потомство. Дорогие друзья, если матери вот так смотреть на своего сына, который родился, которого она держит на руках, как вы считаете, как он внутренне отзывается? Спасибо. Но есть другое отношение матери к сыну, которое мальчик схватывает молниеносно, ибо у него нет защиты от матери, у него нет фильтра против материнского сознания. Все, что в сознании матери, будет его отношениями с миром. Бедненький, слабенький, без меня не проживет. Кровиночка моя, я его в муках родила. Иногда неблагодарный, но все равно нуждается во мне. Не нужно объяснять мальчику, в чем смысл этого действия, потому что он сразу изначально примет это явление внутри сознания матери и свою жизнь будет строить с этим пониманием. А что это за понимание? Это наркотик против мужского начала. Это диверсия против мужского начала. Потому что мужчина всегда олицетворяется солнцем. Солнце находится в бесконечном процессе созидания. Бесконечном. Солнцу вообще ничего нельзя дать. Солнце абсолютно самодостаточно и занимается только одним. Согревает всех своими лучами. Это и есть главная мужская задача. Заботиться о женщинах и детях. Заботиться о близких и избежать потакания слабостям, которые ожидают мужчину на каждом углу. Раньше были времена, когда дело воспитания мальчиков было задачей государственной. Был в учебном курсе предмет, который назывался «Пирамида мужского служения». И в самом верху этой пирамиды были написаны удивительные слова, которые сегодня зачастую вызывают смех. Но они настолько глубокие, что если понять этот смысл, то как-то можно настроиться достаточно серьезную волну. И высочайшей точки этой пирамиды было всего два слова, которые сегодня не всегда понимаются – и требует некой корректировки. Ну, так были времена, когда это не смущало никого. А служение так и называлось. Ничего не убирали, ничего не заменяли. Но сегодня я заменю. Потому что мы живем в обществе, когда эксплуатируется эта тема. Поэтому служение Богу означает сделать его видимым в своих отношениях на земле. Это бесконечное желание заботиться о том, что происходит в мире, в котором мы живем. Наилучшим образом послужить другим, позаботиться о других и избежать потакания слабостям, которые ожидают мужчину на каждом углу. Если не нравится послужить Богу, все, что я сказал, равносильно одной этой фразе. То есть это воззрение или мировоззрение мальчика. Зачем вообще он рождается? Он рождается для самопожертвования, борьбы со своими недостатками. Когда он это понимал, тогда не составляло труда это проявить в жизни. И начиналось все с семьи. И тогда было служение своей семье. И когда он достигал успеха в этом, он выходил в общество и служил обществу. Это было служение обществу. То есть дом мужчины, что такое дом мужчины? Это не только его семья. Это то место, которое выделено ему Всевышним для заботы о других. Как Шалва Александрович Аманашвили говорит, я родился ради одного. Но я не знаю, как он выглядит. Поэтому я не пропускаю никого, чтобы не пропустить того единственного, ради которого я пришел. Потому что нет чужих, все мои дети. Это и есть служение обществу. Поэтому женщина уважает мужчину не только за то, что он приносит деньги в дом, а еще и за его социальное служение. Ибо мужская сила дана мужчине для того, чтобы заботиться о том, заботиться о тех, кто проживает в этом мире. Но если мужчина этого не понял и скатился в потребительство и накопительство, это точка распада, деградации и слома мужского сознания. Потому что мужское счастье связано только с одним – заботиться и отдавать. Но если мужчина стал брать больше, а отдавать меньше, он болен, он заболел. И тогда эта точка называлась личный интерес. И когда вот этот личный интерес, который может быть, я не против, но он должен знать свое место. Если этот интерес таким образом забегал в эту точку, а это называлось перемещение в сознании мужчины, и тогда в верхушке был личный интерес, желание взять, желание потребительства, накопительства. Это был такой образ, да, как сегодня иногда говорят. Чем больше мужчина потребляет денег, чем больше мужчина потребляет домов, чем больше мужчина потребляет автомобилей, тем более успешным он считается. Но такое понимание абсолютно противоречит Господу, который задуман мужской принцип, как забота о других. Поэтому, когда эта точка нижняя перемещалась вот сюда, это всегда считалось в обществе трагедией. Потому что мужской принцип слабел, женщина не могла так просто бросить свои дела, она замещала мужской принцип, для этого не предусмотрены ее силы, портился характер, рождалось нежелательное потомство, общество стремилось к деградации. Поэтому, когда мы начинаем эту тему мальчиков, мы говорим о том, что сегодня этот принцип слабеет, эта пирамида шатается. Почему она уходит на такой перекос? А как вы воспринимаете то, с чего мы начали? Спасибо. Спасибо. Поэтому сейчас мы переходим к самой центральной теме. Мама. И влияние матери невозможно переоценить. Мальчик до 6-7 лет ближе к матери. Ближе к матери. Почему? Потому что женщина, она пытается решить две задачи. И эти задачи вот так в лоб стоят. Поэтому маме очень трудно. Это настоящий подвиг Девы Марии, когда мать дает сыну благородного человека. Ей очень сложно. Почему? Потому что она решает две задачи, которые вот так стоят. Они не стоят параллельно, они в лоб стоят. С одной стороны, дать миру благородного, мужественного человека. С другой стороны, не избаловать его своей любовью. Потому что у матери очень мягкое сердце, и очень сложно быть достаточно строгим со своим сыном. И мы понимаем, что если мальчик задержан матерью после 6 лет, и у мамы нет, допустим, какого-то уважения вообще к мужскому принципу, она не пережила обиды, нанесенные мужчинами, она может задерживать мальчика на пути к его инициации. То есть отношения с мальчиком матери – это социализация. Напитать мальчика любовью, напитать мальчика идеей, что этот мир безопасный, что ты можешь быть, ты можешь доверять этому миру. «Я есть», вчера мы изучали, это материнские вещи, это идет от матери. Но дальше наступает период мальчика ближе к 7 годам, когда мальчик должен беспрепятственно войти в поле мужской энергии. Сделать мальчика мужчиной может только мужчина. Женщине будет сложно это сделать. Поэтому если у матери есть грамм уважения к своему мужу, он наследует лучшие качества своего отца и начинает двигаться в сторону общения с отцом. Но если мама по разным причинам не пережила определенные вещи, есть обиды вообще на мужской род, тем более на своего отца, мальчик может быть задержан в этом движении, потому что у матери есть особое понимание внутреннее удержать его при себе, за счет него решить свои какие-то вопросы, вопросы своего детства, когда она сама недополучила любви, возможно, от своего отца и так далее и тому подобное. И мальчик, скованный материнским ожиданием, может навсегда запретить себе идти дорогами мужской жизни. Он как бы стоит в противостоянии к своему отцу. С одной стороны, он хочет двигаться к отцу, потому что понимает, что это единственный принцип мужской, который научит его щедрости, мужеству, умению заботиться о других. Все мужские принципы. И одновременно он не может противостоять матери, которая удерживает его при себе. Я недавно консультировал одну семью. 9 лет было мальчику. Мама привела его, оставила. Я сказал, о чем ты хочешь поговорить? Он сказал, я хочу поговорить о своем отце. Я говорю, ну давай поговорим. Он говорит, а что о нем говорить? Он нам всю жизнь испортил. Я понимаю, что к мальчику эта идея не могла прийти сама. Это эмоциональное состояние матери, которое транслирует ужасное отношение к мужскому принципу. Поэтому если женщина не пережила, не прожила эти эмоции, и эта обида осталась, она бессознательно будет транслировать мальчику не лучшее отношение вообще к мужскому принципу. И мальчик будет в тяжелом положении. Он как бы будет стремиться утереть нос своему отцу на радость матери. Конечно, такой мальчик будет строить отношения, он будет блистать в обществе, строить отношения сразу со многими женщинами, но ради одного – угодить своей матери. Он, конечно, построит семью, но удержать эту семью будет сложно, ибо ему неведана преданность, стабильность, щедрость – основные мужские качества. Поэтому у мальчика нет защиты от матери, никогда не будет. Женщина способна поднять сына с колен за 1000 километров, если она верит, что он справится. Ключевая идея воспитания мальчика матерью – я верю, ты сможешь, ты справишься. Это самое главное, что должен мальчик слышать от матери. Эта женщина, она заказчица. Ее магия проявляется в том, что она заказчица. Она заказывает судьбу тех, кто рядом с ней. Такая мощная сила у ней. Поэтому так важно матери понимать, как она на самом деле относится к своему сыну. Она действительно видит в нем сына. Она действительно видит человека, отделенного от нее и способного выбрать свой путь. Она действительно верит в его возможности выдержать все испытания? Или она видит в нем мужчину, который мог бы оправдать ее нереализованные ожидания от других мужчин? Она видит в нем своего спасителя от убогой старости? А может, она видит в нем только маленького мальчика, не способного принимать решения? Не переносит ли она на своего сына собственное разочарование других мужчин? Не говорит ли она своему сыну, только не будь таким, как твой отец? Не требует ли она повышенного внимания себе, постоянно напоминая своему сыну, никто не будет любить тебя больше, чем я. Друзья мои, быть матерью сына непросто, особенно в наше время. Быть матерью сына – это самый настоящий подвиг, подвиг Девы Марии. Она отдала своего сына миру, предполагая, предчувствуя, какой непростой, трагичный и в то же время великой будет его судьба. Поэтому каждый сын осознанно или неосознанно впитывает ожидания матери и стремится их реализовать. Бессознательно. И ничего не может этому противопоставить. Поэтому вопрос, что в нашем сознании материнском? Там первая формула, о которой мы с вами говорили, или там начала проявляться вторая? Я вспоминаю историю своего друга Игоря Киршина, руководителя школы в Калининграде. 28 лет, он руководит замечательной школой. Дети приходят туда несколько раз в неделю, но по сути эта школа основная, потому что когда их спрашивают, что для вас важно, они говорят, это те часы, которые мы проводим с Игорем Александровичем. Эти дети потом дружат всю жизнь, они находятся в полном таком крепком сообществе и помогают друг другу всю жизнь. Игорь Киршин в своей замечательной книге, описывая опыт этой школы, пишет о своих отношениях с мамой. Лучшего я не видел. Возможно, есть, я просто не видел. Я хочу вам зачитать эти отношения, здесь несколько строк. Иногда спрашивают, а как же матери относиться к сыну? Матерь Божья, дай мне твой лучик. Ты одна права, ты одна истина. Я помню, как маленьким прибегал к маме и утыкался в нее, обхватив ее руками. Меня трясло от рыдания. Я делал все неправильно и был во всем виноват. Я обнимал маму и плакал ей в живот. Она была такая спокойная, такая теплая, такая добрая, бесконечно родная и все понимающая мама. Она ласково гладила меня и говорила: «Ничего, сынок, перемелется, перемелется, и мука будет, ведь ты у меня умница. Ты во всем разберешься, сынок, и все сделаешь правильно». Сила ее тепла и спокойствия была так бесконечна. Была так бесконечна, что я затихала рядом с нею. Моя беда уже не казалась мне такой огромной. Я чувствовал, что мама права. Все перемелится. Будет мука, из муки испечем хлеб, и этим хлебом накормим всех. А это и есть настоящая жизнь. Я чувствовал, что мама дальше видит. А я маленький заблудился, но мне уже легче. И я теперь понимаю, что в моей жизни все будет хорошо. А сейчас мне много лет. Я сам руководитель школы. И ко мне приходят дети. И моя жизнь не всегда проста. Но я снова в свои годы припадаю к тебе, но уже Божья Матерь. Я плачу. Я в ранах. Я опять во всем виноват. И пусть меня обнимет твоя бесконечная любовь. Пусть я затихну возле тебя, утешенный и вразумленный, чтобы потом жить так, как ты велишь. Игорь Киршин, отношения с мамой. Спасибо, друзья мои. Итак, изучаем эту важную тему. Да? Я уже говорил об этом переходе. Спасибо за очень хороший вопрос. Переход плавный заключается в отношении супругов друг к другу. Когда у женщины есть уважение к мужскому принципу, а что такое уважение к мужчине? Уважение к мужчине – это понимание важности его души для Бога. Раз Господь допустил, значит, он в него верит. Значит, в каждом мужчине есть чистая часть, где живет Бог, даже если он до сегодняшнего дня еще ни разу не поворачивался этой частью. Поэтому, когда у женщины есть понимание задач мужского принципа, и она видит в мужчине не только недостатки, она разговаривает с ним очень интересным образом. Она говорит: я вижу, что ты ошибаешься, но я верю, что сколько бы ошибок ты ни сделал, ты на них учишься. И в конце концов становишься лучшим мужем, лучшим отцом, лучшим человеком. Вот это то, что нужно мужчине. То есть я хочу сказать, что переход в том, что если у женщины есть уважение к мужскому принципу, мальчик наследует лучшие качества своего отца. Автоматически. Ничего для этого делать не надо. Он размышляет так. Эта женщина получает покровительство от моего отца. Если я скопирую своего отца, я получу такое, такое же отношение в будущем от женщины, за которой я возьму ответственность. Понимаете, вот эту идею. Одновременно для мужчины очень важно понимать и защищать женщину. Мы говорили с мужчинами об этом. Что чем больше мужчина участвует в эмоциональной защите своей жены, тем больше благ от Господа он получает в этом мире. Поэтому переход абсолютно естественный, когда люди ладят между собой с точки зрения мужской и женской природы. Но есть особенности. Особенности в том, что мальчик напитывается энергией матери для положительного отношения к миру, положительного отношения к самому себе. А дальше начинается инициация. Социализация переходит в инициацию. Инициация означает разворот сознания мальчика в сторону предписанных ему обязанностей и ответственностей. Сейчас как-то чуть ответил на ваш вопрос или не очень? Потому что отсутствие воли мальчики, отсутствие желания решать задачи, преодолевать свою судьбу – это наследие критикующих и ссорящихся друг с другом родителей. Поэтому дети не воспринимают, у детей нет механизма обработать слова «мать-одиночка» или «развод». У детей нет механизма обрабатывать эти слова. Им нужно два крыла, им нужно опереться и сюда, и сюда. Как только кто-то один выпадает, сзади опоры нет, он начинает шататься. Поэтому для родителей важно понять, чтобы осуществился этот переход, есть две категории – мужчина и женщина. Эти отношения должны видеть психологи, терапевты, священники. А дети должны видеть только отношения папы и мамы. Это очень важный момент. Поэтому мать благословляет своего сына через уважение к своему мужу двинуться в сторону развития мужских качеств, инициации. Но об этом чуть позже. Сейчас мы размышляем о теме «Мама-сын». Я хотел вам предложить одну историю, которая подтверждает то, что в этом правиле нет исключений. История замечательная, я смотрел ее очень много раз. Простите, пожалуйста, приходится регулировать что-то. Вот история о Королеве. Дим, подготовите нам первый ролик. Королев, пожалуйста. Это замечательный ученый, соотечественник. В 1937 году подвергся репрессиям и был сослан в лагеря на край страны, в камеру к уголовникам. И мать, она подняла весь город, всю Москву для того, чтобы объяснить, что сын не виноват. Выдающийся ученый, который в 37 году, ну, сами понимаете, победить 37 год в то время женщине, ну, это просто, ну, нереально. И мать пошла ради своего сына. Я всегда, когда эту историю вспоминаю свою маму. Свою маму, потому что я до 10 лет... 6 раз болел воспалением легких. И каждый раз, когда была температура под 40, я помню свое детство, я ее всегда спрашивал, мам, я умру или нет? Она никогда не отвечала мне прямо на поставленный вопрос. Она всегда садилась рядом, открывала книгу и читала мне истории мужества людей, которые проявили дух. Как Виктор Франкл в концлагере, который вывел интересную гипотезу в аду. Он сказал, если у человека есть зачем, он может выдержать любое как. Представляете, в концлагере вывести такую гипотезу. Он задал достаточно вопрос такой интересный. Если я нахожусь в концлагере, означает ли это, что я должен быть несчастным? Удивительное размышление человека. Те, кто были его мучителями, они были очень удивлены. Они сказали, ты не чувствуешь отчаяния, мы все делаем для того, чтобы ты потерял человеческое достоинство. Он говорит, это правильно, вы это делаете. Но последняя человеческая свобода заключается в том, что я решаю, что выбрать, а не вы. Поэтому, когда вы меня мучаете, я выбираю обнимать свою жену. Я читаю лекции своим студентам за кафедрой. Поэтому это последняя человеческая свобода, которую я выбираю, которую вы у меня отнять не можете. Они были очень удивлены, перевели его на послабляющий режим. Он выжил, написал огромное количество книг. Известный человек. Она мне читала такие истории. Она мне читала истории Шандора Петефи. Когда сын, революционер, пошел против государства и был приговорен к смертной казни. И когда мать пришла к нему в камеру, он встал на колени и сказал, «Мам, я неправильно поступал, мне 19 лет, я не хочу умирать. Сделай что-нибудь, договорись, я хочу жить». Она ему сказала, «Встань, пожалуйста. Когда пойдешь на казнь, посмотри на меня, увидишь меня в белом покрывале, иди смело. Это означает, что я договорилась. В последний момент все случится и будет хорошо. Она пришла на казнь в белом покрывале, но не договорилась. И сын до последней секунды верил, что все будет хорошо, и мужественно принял то, что ему положено по судьбе. Она мечтала эти истории, когда я ее спрашивал, умру я или нет. Поэтому я вырос болезненный, тело слабое, но не больной. Спасибо. И вот эта история, я же говорю, в этом правиле я не видел исключений. И Королев, Сергей Королев, первый ролик, когда она пытается добиться пересмотра дела за своего сына. Посмотрите, пожалуйста, эту историю, а потом будет вторая история.
Как? Нет, не знал. А он мне ничего не говорил.
Скажите, у вас...
Да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. К сожалению, вам отказано в вашей просьбе. Перед вами, простите меня. Вы можете немедленно пройти к председателю суда и подать на меня жалобу.
Что? Я не понимаю. В чем дело?
Я перепутал открытки. Вот это ваше. Дело будет пересмотрено.
Я даже не поняла, что это не моя открытка. Не смогла помочь своему сыну.
Итак, это первая история, когда она все-таки добивается через свои усилия пересмотра дела. И Сергея Королева должны везти на Большую Землю для того, чтобы он участвовал в суде по пересмотру дела. Машина, которая выехала с этого концентрационного лагеря, она через 10 километров сломалась. Они проехали 10 километров, сломалась. Он описывает это в своих воспоминаниях. А путь еще остается около 100 километров. 10 проехали, 90. Тайга, минус 40. И он принимает решение идти пешком. И через некоторое время силы покидают его. И он погружается в беспамятство. И вдруг он вспоминает одну историю, которая была задолго, когда он еще был в расцвете своих лет и был конструктором, он вспоминает слова матери. Это вот то, что, о чем мы с вами говорим. То есть то, что случилось с Королевым, было заказано матерью за много лет до того, как это случилось. Чем? Ее сознанием. Сейчас мы что здесь видим? Мы разбираем материнское сознание, не более того, которое полностью определяет судьбу мальчика. И там случилось три чуда. И эти три чуда мы сейчас посмотрим. Если глубоко разбирать, они не пришли ниоткуда. Это чудо воплотило в жизнь мать, смотря на своего сына определенным образом. Итак, он начинает движение. Давайте посмотрим, пожалуйста.
Смотри, какой большой апельсин. Будешь его кушать?
Ух, мороз!
О! Привет, ребят! Заходите!
А вы еще елку не разбирали?
Мы никогда до Сережиного дня рождения не разбирали елку.
Ух ты!
Вперед на Марс!
Спасибо!
С днем рождения!
Сын мой родной, в день твоего 30-летия Хочу сказать тебе вот что. Тебя отметила природа. Будь счастлив. И да хранит тебя судьба и моя вечная мысль, охраняющая тебя всегда. Я верю в твои творческие силы, в твою нравственную чистоту. Я верю в твою счастливую звезду.
Костя, если можно, чуть звук сделать потише, я буду говорить. Пусть идет все. Спасибо большое. В мире нет другой силы, кроме как материнской, способной поднять сына за тысячи километров с колен своим сознанием. Потому что материнские благословения самые сильные. И материнские проклятия тоже. Нету в мире силы, способной сравниться по уровню силы с этим явлением. И это было первое чудо, когда он вспомнил заказ матери на свою жизнь. Я верю в твои творческие силы. Я верю в твою звезду. Я верю в твою нравственную чистоту. Всего три вещи определяют жизнь мальчика через сознание матери. Что бы ни случилось. В мире 7,5 миллиардов людей. И если 7,5 миллиардов людей объясняют матери, что ее сыном что-то не так, а она продолжает верить, мальчик пойдет по счастливой судьбе. Эти 7,5 миллиардов уйдут в сторону. Потому что есть мать и ее заказ, у которого нет, против которого нет фильтра. И тогда он начинает двигаться. И случилось второе чудо. Посреди тайги, минус 40, какой-то мальчик из какой-то избушки выносит свежеиспеченный каравай хлеба, о который Королев согрелся, вкусив этот хлеб, и смог пройти еще десятки километров. Но когда он дошел до того места, откуда должна была начинаться навигация, и он должен был быть отправлен на большую землю, он просто упал замертво на этой пристани, ибо тело было обморожено. Его не смогли погрузить на этот корабль и отправили в лазарет. И через 3 часа после выхода корабля по направлению к большой земле он налетел на риф и попал в шторм, и погибли все. И только через 6 месяцев с новой навигацией Королев был отправлен на большую землю, участвовал в суде по пересмотру, заказанной матерью, был оправдан и посвятил многие лета на благо Отечества. Вот такая история про... Таких историй очень много. И в семьях, когда мать верит в болезнь сына, смотрит на сына, который болен, и у ней не прекращается эта вера, то сын способен через некоторое время на чудеса. Иногда доктора разводят руками. Это материнский заказ. Самое сильное явление в этом мире. Вот такая история. Вот о Королеве что хотел сказать. Спасибо большое, Костя. Мы можем остановиться здесь. Спасибо вам большое. Я хочу продолжить эту тему. Это движение в инициацию, движение к отцу, где мальчик должен напитаться мужскими качествами. Кто такой отец? Отец – это изначальный законодатель. Отец – это представитель закона. Отец – это представитель справедливости и чувства меры. Отец – это строгий принцип. Поэтому в обществе всегда две энергии. Материнская энергия и отцовская энергия. Материнская энергия – любящая. Если оставить только эту энергию, будет беззаконие. Да, если убрать материнскую энергию и оставить мужскую энергию, будет жесткое общество. Поэтому они дополняют друг друга и дают необходимый баланс друг другу. Поэтому мальчик с определенного времени должен внутри почувствовать, что у матери нет никаких препятствий на то, чтобы мальчик начинал соединяться с мужским принципом. Вы скажете, по разным причинам бывает так, что нет отца, он ушел из жизни или имеет крайне больной характер и не лучший пример. Хочу сказать одну вещь, что мужская энергия идет к мальчику не только через его отца. Она идет к мальчику через любого мужчину, который имеет мужские ценности и любит детей. Поэтому мальчика на спорт-то не ведут. Мальчика ведут на личность, которая имеет ценности и которая объяснит мальчику смысл мужской жизни. Вот куда ведут мальчика. Поэтому, когда мы понимаем эту идею, наша задача не в том, чтобы спровадить его на спорт и на какие-то занятия, а найти человека, который имеет высочайшие мужские ценности и через спорт, через преодоление будет прививать и транслировать ему эти ценности. Вот мальчик от такого тренера уйти не может. Я вспоминаю удивительный фильм «Легенда номер 17», когда сборная России, сборная Советского Союза, простите, в 1972 году приехала играть в Японию в хоккей на Олимпийские игры, и ведя 3-0 со шведами, сыграли в ничью 3-3. Там были клубы различные, которые представляли страну, и ЦСКА, и Спартак, и Крылья Советов, и Динамо. И в раздевалке они начали предъявлять претензии друг к другу. Удивительная история по поводу того, кому надо отдавать мальчика. Не на спорт. Там тоже есть спорт. Но там есть личность, которая называется тренер. Поэтому гневался ли там тренер? Гуманная ли это педагогика? Почему, когда менеджеры кричали «прекратить издевательство над командой», тренер и ухом не повел, а продолжил то, что нужно было? Поэтому гуманная педагогика – это строгая педагогика. Вернуть понимание ребенку про самого себя. И вот отсюда начинается инициация. Давайте посмотрим, как это было. «Легенда номер 17», удивительный эпизод. И пойдем в инициацию с этого ролика, в отношения с отцом. Так, «Легенда номер 17».
Сборной СССР 3-0. В итоге наши сыграли в ничью.
Кто виноват? Мы виноваты.
А это Динамо. В какой игре?
Это все ваши сельскохозяйственные дела.
Вечно свалите куда-то, а ворота открыты.
Спартак тоже хорош.
Помните, черные ворота. С тобой что?
Тебя ты здесь, как бабы на базаре.
Чего вы орете? Что такое?
Вот, закрой.
Алло, Спартак, ты хоть одну шайбу-то сегодня забил?
Все на лед.
Анатолий Владимирович, у Михайлова сейчас плечо разлетит.
А вы затяните так, чтобы не разлетелось. На лед!
Игра была интересная, немного расслабленная, так что самое время для тренировки. Против часовой стрелки вокруг меня. Поехали! Быстрее, быстрее, быстрее! Уже круг! А теперь те, кто играют за ЦСКА! Стоять!
Подъем, подъем, подъем! Поехали дальше!
Поехали, поехали, поехали!
Плотнее, плотнее держимся! Спартак за ЦСКА! ЦСКА за Динамо!
Подъем, 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 подъем! Тимин, ты что встал?
Ты что, из Динамо?
Спартак, стоять! Встали, встали,
поехали! Анатолий Владимирович, объясните, что происходит.
Анатолий Владимирович, я прошу вас! Анатолий Владимирович,
крылья, стоять!
Немедленно прекратите издеваться над командой!
Расслабились они, им уже шведы не соперники.
Товарищ
Тарилья, стоять! Спартак, стоять! ЦСКА!
Не останавливаться!
Я сказал...
Не останавливаться!
Харламов ко мне! Что значит не останавливаться?
Потому что мы сейчас физиска.
А кто?
Мы сборная. Сборная Советского Союза.
Тренировка закончена.
Такая история. Вот это то, что нужно мальчику. Женщине сложно туда отпустить. Да? Сердце кровью обливается. Иначе не вырастет. Иначе не вырастет. Поэтому она доверяет тому мужскому принципу, тому роду, который рядом, который дал ей жизнь. Она находит людей и отдает своего сына или благословляет на отношения с отцом, благословляя на эту инициацию. Гневался ли тренер? Гневался. Но его гнев не определил отношения к его подопечным. Выросло ли сознание людей, которые участвовали в этом? Выросло. Значит, служение было налицо. Служение означает, когда рядом со мной растет сознание другого человека. Вот это означает чистое служение. Должны в этом определиться. Выросло сознание? Выросло. Мы не ЦСКА, не Спартак, а кто? Мы целое. Целое больше суммы его частей. Тренировка закончена. Вот для мужчины это лучший способ обучаться. Поэтому ему нужен наставник, он сам не разберется. Или ему нужен распаковщик, наставник сама жизнь, ему нужен распаковщик этой жизни, который объяснит ему, в чем смысл тяжести, которая обрушилась, пришла в его жизнь. Достоевский об этом замечательно написал, Федор Михайлович Достоевский. «Больше всего в жизни я боюсь быть недостойным своих мучений». Он написал. «Больше всего в жизни я боюсь не понять смысл предложенных мне Богом страданий». Вот этого я боюсь. Поэтому, когда мужчина не понимает смысла случившихся с ним несчастья и не может это обработать, он уставший мужчина. Он все время устает, потому что никак не может обработать смысл. Поэтому ему нужен человек, мудрец, который позволит ему обработать все то, что... Поэтому мужчина, он в 9 раз ближе к смыслам, а женщина в 9 раз ближе к отношениям. Поэтому если мужчина понял смысл, ради чего он идет как ледокол. Смысл был. Вы не сможете играть, если вы сумма частей. Вы сможете играть, только если вы единица, целое, сознание, одно. Сознание в физике рисуется как единица, а бессознательное как сумма частей. Человек ушел из жизни, вот он ушел из жизни. Все на месте, тело на месте, руки на месте, голова на месте, руки на месте. Чего нет? То, что соединяло руки, ноги, глаза в единое целое. Сознание ушло, сумма частей осталась. Поэтому бессознательный принцип – это сумма частей. Вышли играть как сумма частей. На что вы рассчитываете? Но если вы станете единицей, сознанием, тогда вам по плечу любые задачи. Поэтому будете падать, пока это не поймете. Чистая гуманная педагогика. Гуманная означает смертный, ищущий связь с высшим. Человек, неудовлетворенный со своим сознанием. Поэтому мальчику в этом и есть инициация. Размышление о смысле, ради чего я родился мальчиком. Родился мальчиком, должен воплотиться в мужском духе. Родилась как девочка, должна воплотиться в женском духе. Поэтому инициация означает этот переход из беззаботного детства во взрослую ответственную жизнь. Это абсолютно качественное изменение, перерождение в новое сознание по отношению к миру. Мне нужно заботиться о женщинах и детях. Критерий мужа – повернуться назад и посмотреть, в каком состоянии находится твоя жена и дети. Отец – это тот, кто приведет сына в новое и родное для него царство мужской силы. Женщина не сможет этого сделать. Поэтому сделать мальчика мужчины – мужское занятие. Ну, вспомните, пожалуйста, давайте вместе вспомним. Это потрясающее стихотворение, которое показывает начало этой инициации и как это важно, чтобы женщина не препятствовала этому. Вспомните, однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору и, шествуя в спокойствии, лошадку ведет под узцы в больших сапогах, в больших рукавицах, а сам: «Здорово, парнище! Ступай себе мимо. Уж больно ты грозен. Откуда дровишки? Отец, слышишь, рубит?» В лесу раздавался топор дровосека. «А что, у отца-то большая семья?» «Да два человека всего, мужиков-то. Отец, да?» «Так вон оно что! А как звать тебя?» «Власом». «А кой тебе годик?» Шестой миновал. «Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом. Рванул под узцы и быстрее зашагал. Инициация Некрасов. Спасибо большое. Поэтому сейчас будем рисовать. И мы говорили с вами, что отцовская тема – очень важная тема. Это начало, начало взросления и качественное перерождение в новое отношение к миру. Новое отношение к миру. И поэтому существует определенный... идеи и смыслы мужской жизни. Я их часто рисую как разработку мужского университета. Вот. И хочу вас познакомить с этими смыслами. Это то, куда важно направить мальчика, чтобы он состоялся как мужчина и исполнил свое предназначение, которое ему предназначено. Простите меня за некий такой не очень художественный вкус, но, по крайней мере, мне нужно было найти 9 площадок. Вот, и я попробовал это сделать. И первое «Д» мужчины, мы назовем это 9 измерений мужского успеха или 9D. И первое «Д» мужчины – это дисциплина. Это дисциплина. И что означает дисциплина? Дисциплина для мужчины означает понимание, что такое абсолютная ответственность. Женщина, она ближе к относительной ответственности. Так говорят мудрецы. Почему? Потому что она ограничена тем уровнем заботы, который она имеет, тем уровнем защиты, который она имеет, эмоциональным состоянием, условиями жизни, своим детством, в котором могли быть разные истории. И она, возможно, еще не пережила то, что было там. Поэтому называется, что женский принцип, он такой относительный, он больше зависимый. Чем больше заботится о женщине, тем больше заботится о девочке, тем лучше, тем больше она спокойна и копит энергию для того, чтобы вдохновить всех, кто рядом с ней. А вот мужской принцип, он задуман как абсолютный принцип. Абсолютный. Что значит абсолютный? У него нет предела в его возможности. Понимаете? Ну, нет предела в его возможности. Поэтому удивительная вещь, что такое дисциплина мужчины – это понимание, что он рожден, и ему предписано быть в этом абсолютном принципе. И дисциплина начинается с сознания, а потом она переходит в практику, в действие мужчины. А сознание звучит так, что мужчина в истинном понимании этого слова – это существо, где его ответственность ограничена только его собственными страхами, собственными предубеждениями, собственными слабостями. Это то, что человек принимает, чтобы исключить свою абсолютную природу, абсолютную ответственность. То есть мужчина может позволить себе с этого сбежать. Взять и сбежать по разным причинам. Поэтому, когда мужчина сталкивается с жизненными проблемами, когда мужчина сталкивается с провокациями, когда мужчина сталкивается с соблазнами, он должен задавать себе вопрос. Отсюда проистекает мужской тип рассуждения или качество абсолютной ответственности. Он размышляет так. Вот то, что сейчас извне ко мне пришло, это меня ограничивает, это ставит меня на колени, это ведет меня в положение раба, или это то, что заставляет меня сделать шаг навстречу проблеме и является возможностью трансформировать свои качества. Вот отсюда начинается мужской тип размышления. Поэтому мужской тип размышления, ему не свойственно размышлять, плохая судьба у меня, хорошая у меня судьба. Он размышляет иначе. Он говорит, как это событие, которое ко мне пришло, в отношении моего здоровья, в отношении моей семьи, в отношении моего ребенка, в отношении финансов, которые я получаю или не получаю, как это событие оказывает влияние на мой дух. Этот дух слабеет в результате этого события или он крепнет? И я готов совершить шаг навстречу проблеме. Вот отсюда начинается дисциплина мужского сознания. Дисциплина мужского сознания. И поэтому я всегда рассказываю эту историю. Когда кошки показывают палку или хлыст, кошка реагирует на внешнее. Она реагирует на кончик этого хлыста. То есть она смотрит на внешнее, бессознательное начало. А когда тигру показывают ту же палку с хлыстом, тигр не играется с кончиком веревочки. Он смотрит на то, что стоит. То есть он смотрит на руку держащего. То же самое и с мужским принципом. Он смотрит не на то, что к нему пришло, а он смотрит на причину этого воздействия. Он смотрит на то, что стоит за этим. То есть, когда мужчине жизнь показывает палку, проблемы, неудачи, сложности, то мужчина реагирует не на палку. Почему? Потому что если он реагирует на палку, это зависимый тип психики. Он начинает размышлять, не та сторона, не то государство, не тот руководитель, не та семья, не та жена, не те дети и многое, многое, многое. Он становится зависимым от этой палки. А мужской принцип, у него нет предела возможностей, он не зависит от этой палки. То есть, когда мужчине показывают палку, проблемы, неудачи, провокации, мужчина на палку-то не реагирует. Он реагирует, он смотрит на то, что стоит за этим. Он не поддается на внешнее воздействие, а ориентируется на причину этого воздействия. И говорит себе, то, что со мной случилось, я сейчас должен отказаться от своих принципов, должен отказаться от своего долга, должен отказаться от своего целеполагания или нет? Поэтому мужчина будет находиться там, где есть две вещи. Первое – это вызов. Когда есть вызов, это хорошо. Значит, ему доверяют. Всевышний ему доверяет. Поэтому вызов – это хорошо. А второе – он всегда будет находиться там, где будет сама задача. Сама задача означает, он видит, в чем он недорабатывает. И ему на это показывают жена, общество, дети, друзья. То есть все, кто зависит от мужчины, дают ему определенные знаки. Послушай, они ему говорят, вот здесь тебе надо поработать. Вот здесь тебе надо что-то изменить. И вот это замечание должно сподвигнуть мужчину на трансформацию. Вот это чисто мужской тип рассуждения психики. Где мальчику это увидеть? Он должен увидеть это от мужского принципа, от отцов, от братьев, от мужского рода, от тренера, откуда угодно. Как здесь тренер? Он показал, где надо работать. И это сподвигло их на трансформацию. Хотя внешним казалось, что это издевательство над командой. Я хотел вам показать один ролик, прежде чем мы перейдем ко второму Д. Перейдем ко второму Д. Линия огня. Вот. Если, Дим, найдешь этот ролик, линия огня. Я коротко скажу об этом. Я хочу показать, порассуждать с вами. Обратите внимание, вот там есть очень глубокий смысл. Там есть слова, там есть три предложения, которые, собственно, каждому мальчику важно усвоить. Вот. Фильм о пожарных, которые исполняют свой долг. Они приехали спасать людей, обгорели. Один друг очень сильно обгорел. И его друг везет его в больницу. И когда он привез его в больницу, врач неумолимо свой вердикт выдал о том, что конечности обгорели так, что их нужно ампутировать. И он говорит о том, что я не буду жить, я не хочу жить. То есть если вы отрежете мне ноги, жить я не буду, потому что с обрубками я жить не хочу. Врач ему говорит, сепсис, заражение, ты можешь умереть ни в какую. Нет, не буду жить с этими обрубками. Жена пришла, уговаривает, бесполезно. И вот приходит друг и встречает врача, жену, и они ему рассказывают об этом, и он заходит в палату. Вот это дисциплина, то есть не дисциплина внешняя, а дисциплина внутренняя, то есть сознательная дисциплина, то есть абсолютная ответственность. Давайте посмотрим, как это могло быть.
Нас не пускают в палату. Говорят, что Оля совсем плохо. Там сейчас с ним жена и врач.
Ему хотят ампутировать ноги.
Да, нужна ампутация ниже колена. Иначе и гангрена, и сепсис.
Когда операция?
Антон, он согласия не дает. Он же может умереть. Поговори с ним ты. Пусть он подпишет.
Не переживай, я постараюсь.
Здорово.
Привет.
Ну что там? Про нас говорят, как всегда. Приехали поздно, бухие и без воды, да?
Да.
с врачом говорил, Тимох. Врачи. Веселые люди. Зачем лечить? Можно же отрезать, верно? Лучше ты меня там бросил. Не хочу я жить обрубками. Не хочу. Не хочу. Мужик, это не только ноги. У тебя семья, сын. Это главное. Я 2 года назад вслед за работой жену и сына нерожденного потерял. Остался один с дочерью. Тогда думал, все, конец. Ведь как-то просыпаюсь каждое утро. Живу. И как оно? Стоит. Стоит, Вань. Ты вот что? Ты иди. Не трать время. Не подпишу. Мы не для себя живем, Тимоха. Ты отец. И не важно, есть у тебя ноги или нет. Пока ты дышишь, ты нужен своему сыну. Понял?
Достаточно короткая история с мужской ответственностью, с абсолютной мужской ответственностью, с мужской дисциплиной. Сначала я жить не буду, но потом, когда мужчине вскрывается смысл, никаких проблем нет. Поэтому он ему так и говорит, если вы заметили, очень важная трансформация. Мужчина не воспринимает просто слова, он воспринимает только смыслы. Поэтому, когда женщина говорит мужчине важные вещи, но там нет смысла, запроса на его развитие, мужчина не идет как ледокол, он не понимает. Врач говорил, можешь умереть, ну могу умереть. Жена говорила, можешь умереть, ну могу умереть. Пришел друг, сказал, не, 3 вещи, не для себя живешь. Мужчина для себя не живет вообще. Он задуман Господом, как человек, который защитник, кормилец, учитель, продолжатель рода. Это было первое наставление, если вы заметили. Второе, какое было важнейшее наставление с точки зрения смысла. А? Да, да, пока ты дышишь, ты нужен своему сыну. Но до этого еще был второй момент. Мужчина – это не только ноги. Поэтому мужчине нужно сознание. Мозги нужны. Правильное мышление нужно. И если есть правильное мышление, неважно, как он выглядит, как он одет, сколько у него денег, лучшие люди будут рядом с ним. Потому что изнутри чувствует божественный мужской стержень, который предписан ему Господом для того, чтобы действовать в этой жизни. И после этого он говорит, дай бумагу. Никаких проблем. Никаких проблем. Я продолжу исполнять свой долг. Ноги для этого не нужны. Нужна забота о других. Вот это вот абсолютно, это дисциплина. Дисциплина сознания, которая сразу переходит в действие. Дай бумагу, подпишу, пусть делает операцию, привезут коляску, я и в коляске исполню свой долг. Никаких проблем. Это для мальчика нужно объяснить где-то как-то. Когда я начинаю эту тему в 11 классах, в 10 классах, она не просто проходит. И многие мальчишки начинают с этим спорить. Они говорят, а что это мы так различаемся от девушек? Я говорю, мы равные, с бытовой точки зрения равные. И мы, как женщины, можем болеть. И мы, как женщины, можем, на нас могут сваливаться провокации. У нас могут быть трудности, у нас могут быть сложности. Но мы переживаем это иначе, чем женский принцип. В 11 классе очень непросто проходит беседа по этим принципам, ибо не всегда мальчишки готовы уже к освоению сейчас, в наше время, этих вещей. Второе очень важное понимание для мужчины, второе «Д» – это дом. И он должен понять, пока буду говорить, Дим, если найдете, там в 9D или в мужском университете есть «Ленинград 46», первый ролик. Если найдете «Ленинград 46», первый ролик, будет здорово. И дом для мужчины означает, что мое место – это не только моя семья. Поэтому женщина очень глубоко уважает мужчину еще за его социальное служение. За то, что вот эта огромная мужская сила при потребительстве, если завернется на себя, она же и мужчину и разрушит. Но мужская сила дается Богом для заботы и одухотворения той реальности, в которой мужчина находится. Я уже рассказывал про Шалу Александровича Манашвили. У него нет чужих детей, потому что его дом – это не только Бушетия, это не только Москва, его квартира, а его дом – это вся страна, где 86-летний человек, мудрец, стоит по 8 часов и рассказывает родителям о ценностях гуманного подхода. Потому что его дом – вся страна. Потому что его и уважают за это огромное социальное служение, а не только то, что он делает в своей семье. Прекрасно воспитал сына, свою дочь, прекрасно заботится о родственниках, продолжает эту родовую культуру, но еще и при этом участвует в тех процессах образовательных, которые есть в нашем обществе. Поэтому мой дом, это не только моя семья. Дом – это общество, в котором я живу. И мне надлежит что-то делать для моей страны, для моего города, для моего двора. Нет, это второй, а другой «Ленинград 46». Ну, или второй он. Ну, другой, там есть же второй. Вот. В фильме «Ленинград 46», послевоенный Ленинград, капитан Ребров приходит в развалины и собирает мальчишек. И там очень символичный момент. Он кидает им вот этот вещмешок. И потом режиссеры прям вывели этот вещмешок. Это вот как раз мужской принцип. Он пришел не взять, он пришел дать. Вот это вот второе «Д» мужчины. Запускаю.
Пацаны! Это капитан Ребров! Я пришел с пряниками. Я хочу просто поговорить. Те, кто рассказывает вам про счастливую, сытую воровскую жизнь, врут вам! Рано или поздно вы погибнете от заточки, пули или сифилиса. Я хочу, чтобы у вас был шанс начать нормальную жизнь. Счастливую, сытую жизнь я вам не могу гарантировать, но я обещаю, того, кто пойдет со мной, я отведу в интернат, где вас ждет теплая постель, горячая еда.
Итак, вытащил одного. Хорошая работа будет для Бога. Это мужской принцип. Дом – это моя страна. Если мужчина не желает этого делать, у него накапливается внутренняя неудовлетворенность, потому что силы, данные ему Богом, мужские силы, предусмотрены для того, чтобы одухотворять реальность. Когда у мужчины есть понимание дисциплины, понимание дома, в его жизнь приходит желание дружбы, чтобы строить отношения с мужчинами, объединяться для того, чтобы делать добрые дела, а не конкурировать, что сегодня происходит некая конкуренция. И когда у мужчины есть правильные отношения, в его жизнь приходит правильное дело. И он понимает, что Господь дал ему полномочия для того, чтобы принести благо другим. Это высший уровень понимания миссии. Поэтому, когда человек получает полномочия пекаря, слесаря, бизнесмена, и через эти полномочия делает так, что люди, которые с ним связаны, испытывают благо и эмоциональное, и финансовое, то человек начинает процветать. Энергия процветания приходит к мужчине. Но энергия процветания – это не деньги. Это энергия, сутью которой является принесение блага другим людям. И когда у мужчины и такое понимание отношения к своему делу, в его жизнь приходит пятое «Д». Это достаток или деньги. Как следствие правильно выбранного четвертого «Д». Достаток. И тогда мальчику объясняют, в чем смысл дела и в чем смысл денег. И тогда человек готов взять ответственность за девушку. И когда он берет ответственность за девушку, в жизни такого мужчины появляются дети, которым он должен дать корни и крылья. И вот отцовский принцип – это принцип фундамента. В потрясающем фильме «Дим, это мы» в папке Лена Глазырина есть «Это мы». В замечательном фильме «Это мы» показана эта история, когда женщина приехала рожать в роддом, ребенок погибает, и отец наркоман, его лишили прав, и у него забрали ребенка и тоже привезли в роддом. И она уходит из этого роддома, взяв этого ребенка. И он уже вырос, ему 9 лет, и отец привел его на секцию. Я говорил о наставнике. И вот седьмое «Д» – дети, отец и мальчик. Он должен дать ему вот этот фундамент. Мне показалось, что это прекрасная история о том, как отец дает этот фундамент. Давайте посмотрим. Седьмое «Д».
Что мы пришли укрепить, мальчики?
Тело, дух, сообщество.
Три столпа. Прежде чем начнем, представляю вам нового ученика. Рэндалл, иди сюда. Отцы. Рэндалл, сколько тебе лет, сынок?
9 лет.
Прекрасный возраст. Как думаешь, у тебя хорошая жизнь?
Да, наверное.
Чудесно. Хорошо. Надеюсь, что она всегда такой будет. Но по мере взросления она, возможно, будет усложняться. Мир не всегда добр к людям. Особенно к таким, как мы. Посмотри на ребят на мате. Мы – твое сообщество. В трудные времена мы всегда тебя поддержим. Мы держимся друг за друга. Ты – отец Рэндалла. Ты – его фундамент. Иди сюда, ляг, будто собираешься отжиматься. Рэндалл, залезай на спину к своему отцу. Джек, твоя спина создана для того, чтобы нести сына по жизни. Ты готов держать его, что бы ни встретилось на его пути?
Да.
Покажи ему. Хорошо, продолжай. Ты готов воспитать из этого мальчика сильного мужчину?
Да.
Ты готов подготовить его, чтобы он стал лучшим человеком на свете?
Да.
Я не могу потерять сына. Не могу.
Послушай, я никогда этого не допущу. Ни за что. Ясно? Поняла? Обещаю.
Ему должно хватать нас. Нужно, чтобы ему хватало нас.
Ты готов поднять его на самую вершину, даже если будет больно?
Да.
Хорошо, остановись. Думаю, этого достаточно.
Я не остановлюсь.
Это мужской принцип. Спина отца. Спасибо. Спина отца нужна для того, чтобы нести сына по жизни. Держать его, чтобы не случилось. Для того, чтобы он наследовал ту культуру, которую мы сейчас описываем на этом, на этой доске. Замечательную культуру мужской жизни. И после этого не нужно мальчику объяснять, мальчику не нужно будет объяснять, что такое долг, потому что совершенно естественно для мужчины понимание, что долг – это достаточно прекрасная вещь. Это означает, что не качать свои права, а исполнять обязанности. Если человек исполняет свои обязанности, права он получает автоматически. Это прекрасный принцип, ровно как и тот принцип «цели множественны». Цели множественны у каждого из нас. Но средство достижения цели всегда единично. Это энергия духа, энергия сознания. Правильно выбранное средство обеспечивает автоматическое достижение цели. Правильно выбранный подход к своему сыну с точки зрения отца, с точки зрения духовной платформы, поможет ему реализовать все цели, которые стоят перед этим мальчиком. Это долг. И тогда мужчине важно перезапуститься. Мужчина будет там, где есть две вещи. Это вызов, значит, ему доверяют, мы говорили. И те люди, которые зеркалят его, может быть, у него первый дом течет, и что-то случилось с абсолютной ответственностью, и эта абсолютная ответственность давно перешла уже в зависимый принцип, и тогда женщине сложно, потому что она зависимый, мужчина зависимый принцип, как строить отношения. Отношения однополыми становятся, они задуманы Богом как двуполые, мужчина и женщина. А может быть, у меня что-то с пятым домом, и мне нужно позаниматься. А может быть, мне нужно пораньше приходить и понимать, что моя спина нужна моему сыну, а может быть, мне нужно что-то изменить в четвертом Д. Поэтому для мужчины важно понять, в каком доме у него течет. И поэтому все те, кто помогают ему понять, откуда у него протекает, это лучшие люди, которые помогают идти ему в интроспекцию для его же собственного образования. И тогда мужчине нужен клей, который вот так все 8 домов будет держать, для того, чтобы он двигался и не забывал про них в жизни. Этот клей всю жизнь был известен, и он назывался одним великим словосочетанием – ДНК. ДНК означает главная молекула человека, как мы изучали из химии – дезоксирибонуклеиновая кислота. Другими словами говоря, главная молекула человека. ДНК в нашей беседе означает духовно-нравственная культура. Это то, что проходит мужчина в каждом доме для того, чтобы освоенные знания передать поколениям, которые идут за ним. Если по роду это не передается, род будет остановлен и род будет буксовать. Вот такая задача отца по отношению к своему сыну, которая называется инициация и перерождение в новое сознание. Дим, сколько у нас осталось до конца, скажите, пожалуйста? Или у нас уже нет времени? 12 минут. Я хотел вам предложить послушать одну историю, ну и в конце споем, если вы не против. История такая, прекрасно рассказанная в фильме «Отважные», где отец, имея двух детей, иногда был небрежен по отношению к детям, не находил время. И случилось так, что 9-летняя дочь Эмили, она уходит из жизни, потому что пьяный водитель сбил ее. Отец не может пережить эту трагедию, приходит к священнику и говорит о том, что как могло так случиться? Разве это справедливо, если я что-то не делал как отец, не делал правильные вещи? Разве это справедливо лишать меня дочери? Я не понимаю, что он делает. И священник говорит, что люди, потерявшие близких, это как после ампутации, ты никогда не будешь прежним. И тогда Адам Митчелл, главный герой, он говорит, я не хочу на него злиться, но я хочу понять, что он делает. И тогда священник ему объясняет, как наставник, Божья любовь проявляется не в том, что он не дает плохому случиться, а Божья любовь проявляется в том, что он обещает быть с нами, когда это случится, давая понимание того, что произошло. И переварив эту трагедию, в абсолютном мужском принципе, когда жизнь показала палку, да еще какую, когда он лишен общения с дочерью, она ушла из жизни, он находит в себе мужество посмотреть на то, что стоит за этим. Он приходит в ратушу и начинает свою исповедь, осознавая то, что с ним произошло при всех, и поднимая всех мужчин города на лучшее исполнение своего долга по отношению к детям. Итак, фильм «Отважные», речь Адама Митчелла.
Последнее время я читал проповеди о божественном предназначении отцов на роль учителей, защитников, добытчиков. Я читал вам этот завет, который составили и подписали четверо мужчин, стоящие здесь. Но я не буду вам о них рассказывать, а вместо этого попрошу выступить Адама Митчелла.
Являясь офицером полиции, я своими глазами видел, как безотцовщина наносит непоправимый ущерб и калечит жизнь ребенка. Наши тюрьмы полны мужчин и женщин, которые вели опасную жизнь, будучи брошены отцами, людьми, которые должны их любить больше всего. Многие из этих детей ведут себя так же безответственно, как и их отцы. Многие матери всем пожертвовали, чтобы их дети выжили. Но они не должны нести этот груз в одиночку. Мы благодарим за них Бога. Но исследования показывают, что ребенку также отчаянно нужен папа. Этот факт не обойти. Вы знаете, что в этом году моя семья пережила страшную потерю нашей 9-летней дочери Эмили. Ее смерть заставила меня понять, что я не только впустую растратил бесценное время с ней, я также плохо понимал, как важна была моя роль отца для нее и для нашего сына Дилана. После ее гибели я просил Бога наставить меня и показать, как стать отцом, которым я должен быть. Теперь я знаю, Бог хочет, чтобы каждый отец отважно принял вызов и делал все, что нужно, чтобы участвовать в жизни своих детей. Но мало быть с ними и кормить их. Он должен быть проводником в их юных жизнях и живым подобием самого Бога, их небесного Отца. Отец должен любить своих детей и завоевывать их любовь. Он должен защищать их, воспитывать и рассказывать о Боге. Он должен показать, как жить честно и уважать других людей. Он должен призывать их стать ответственными людьми, которые живут ради вечных ценностей. Кто-то, услышав это, рассмеется или проигнорирует. Но я скажу, что как отец, вы в ответе перед Богом за важную роль, которой Он вас наделил. Нельзя просто уснуть за рулем и, проснувшись однажды, понять, что ваша работа и ваши хобби не имеют вечной ценности, а души ваших детей имеют. Кто-то услышит эти слова и согласится, но не сможет им следовать. Вместо этого он станет жить для себя и упустит возможность оставить божественное наследие следующим поколениям. Но есть мужчины, которые, несмотря на свои прошлые ошибки, несмотря на все, что не дали нам наши отцы, отдадут все свои силы и всю жизнь полной беззаветной любви к Господу и научат этому своих детей. И будут стараться любить и учить тех, у кого в жизни нет отца, но кому отчаянно нужна помощь и наставление. Мы приглашаем всех мужчин, в чьих сердцах есть воля и отвага, принять наш завет. В моем доме решение уже принято. Не нужно спрашивать, кто наставит мою семью, потому что с Божьей помощью я наставлю. Не нужно спрашивать, кто научит моего сына чтить Христа. Я научу. Кто возьмет на себя роль кормильца и защитника моей семьи? Я возьму. Кто попросит Господа разбить цепи разрушительных привычек моего рода? Я попрошу. Кто будет молиться и благословит моих детей смело стремиться к тому, чего хочет Бог? Я их отец. Я буду. Я принимаю эту ответственность и считаю это своей привилегией. Я стремлюсь к милости Божьей и прошу Его благословить мой дом, как любой настоящий мужчина. Где вы, отважные мужчины? Где вы, отцы, почитающие Господа? Пришло время встать и принять призвание, данное вам Богом, и сказать: «Я буду! Я буду! Я буду!» Отважные.
Спасибо большое. Спасибо большое. Это ДНК. Это ДНК. Потому что если духовная нравственная культура останавливается, род обречен на остановку. Вновь рожденное поколение должно заново открывать те ценности, потому что не могут соприкоснуться в связи с ценностями, в связи с этой остановкой. А у нас осталось немножко времени. Я хочу с вами спеть. Такая традиция у нас, если вы не против. Песня про папу. Окей? Хорошо? Ну что, споем? Споем. Почему? Потому что половина души у детей называется словом «папа». Классно. Итак, «Уральские пельмени». Там есть та классная эта песня. Я ее очень люблю. Но если запустится, будет хорошо.
Добрый вечер, друзья. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда, как не сейчас, в концерте, который посвящен 23 февраля, спеть песню, лирическую песню про наших папап. Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос: почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? И в 6 лет на машине вдвоем мы с тобой на безлюдной дороге, и я впервые сижу за рулем, а педали жмут папины ноги. Он ремня тебе дать обещал, ты внутри холодел от вины, но из брюк он ремень доставал лишь тогда, когда мама стирала штаны. Он под утро может прийти, опоздать на сутки домой, но папа себе никогда не простит опоздание на утренник твой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Воспитание сыновей, ничего нет для папы важнее, но дочек папы всегда почему-то любят сильнее. Я хочу, чтобы все из людей понимали все эти масштабы. Половина души у детей называется словом «папа». Меня жизнь заставляет познать неизвестные раньше этапы. Просто отцом еще мало стать, постараться стать надо папой.
Не торопимся, не торопимся, все идет дальше.
Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда.
И сейчас не заканчиваем. Не заканчивается еще. Еще есть несколько секунд.
Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет,
А я называю папа. Ведь лучше его не бывает.
Спасибо.
Холодать, их души свечами согреть. Помолимся за родителей, ангелов наших хранителей. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелов наших хранителей. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас.
Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам за эту встречу. Низкий вам поклон.